В Перми 15 часов и 6 минут. Добрый день. Начинаем наш дневной разворот. В студии ведущая Нина Соловей, за пультом звукорежиссера Сергей Слободин. Итак, о чем пойдет сегодня речь? Начну со второй части дневного разворота. У нас на связи будет директор издательства «Траектория» Юлия Ворожцова. Она расскажет о том, какие их издательство запланировало выпуски альбомов, точнее, альбомов, которые будут посвящены разным территориям Пермского края. Напомню, что вчера в галерее Марис Арт состоялась презентация фотокниги Валерия Заровняных «Линия горизонта». И там в основном, туда в основном вошли фотографии, созданные в Перми, в Чердыни. А вот впереди у «Траектории» в планах еще издать и посвящение Усолью и другим прекрасным местам, которые есть в нашем крае, где мы с вами живем. Это будет вторая часть дневного разворота. А в первой части мы поговорим еще раз о номинации «Человек П+». Конкурс «Человек года 2014» в этом году вновь проходил, и у нас там было достаточно большое количество номинантов. Александр Механошин, бывший глава администрации Усольского района, Максим Кис, Александр Филиппов, Эльнар Мансуров, Евгений Балуев. Тут, в общем, и министры, и политики, и руководители крупных предприятий, и также художник и писатель Нина Горланова, которая практически сразу вышла в число победителей. Ну и плюс еще, когда подключились подводить итоги наши эксперты, то Нина Викторовна получила еще достаточное количество голосов от экспертов и одержала тем самым победу, оставив позади политиков, промышленников, известных людей, путешественников, министров. Нина Викторовна Горланова, писатель и художник, сегодня гость нашей студии. Здравствуйте, Нина Викторовна.
Добрый день.
Ну, во-первых, я вас еще раз поздравляю.
Спасибо, солнышко.
И, честно говоря, мне очень приятно, что именно вы возглавили этот список. И самое интересное, что когда вас выдвигали наши слушатели, это не мы придумываем тех, кто будет номинирован, это выдвигают слушатели, которые звонят в прямой эфир, которые пишут. Они сформулировали так: за душевную щедрость, с которой Нина Горланова раздаривает пермякам свои работы, а также уроки наивной живописи для детей, которые проходят лечение в онкодиспансере. Ну, в общем, душевная щедрость оказывается до сих пор в цене.
Да и Пермь щедра ко мне. Когда я в Москве рассказываю, что все еще звонят пермяки и рассказывают сюжеты, москвичи, вот писатели, не верят. Говорят, не может такого быть. У нас, говорит, в Москве только говорят, это не записывай, это мое и это мое.
А либо записывай, но за гонорар, да?
Не знаю, здесь в Перми иногда тоже рассказывают и говорят, половину гонорара мне. Все-таки рассказывают. Я счастлива, в Перми хорошо.
Нина Викторовна, мы с вами довольно много говорили о творчестве вашем писательском, и в прошлом году, если я не ошибаюсь, была выставка
у Агишевых,
да, наивном, да, в музее советского наива.
Сейчас у меня есть выставка в галерее, магазин галереи, там целый зал выставка с самыми лучшими художниками наивными России, уже частью умершими. Я вот Агишева повесили 12 работ рядом с Катей Медведевой и напротив Павла Леонова. Сейчас у Леонова в Париже, ну, он уже скончался, с птицами, знаете, гениальный художник. Вот у него в Париже, здесь, видимо, Агишевы купили или взяли на выставку работы, и я напротив. Приятно.
Ну, я хочу сказать, что в скором времени ваши работы увидит и Екатеринбург.
Да, Ройзман приезжал 2 раза, взял работы. Для меня это как Нобелевская премия, потому что он так разбирается. Помните, Пикассо не хотел когда продавать нашим купцам какие-то свои шедевры? Он говорил, это не получилось. Ну, те смотрели, особенно Морозова, смотрели, мы возьмем все-таки то, что не получилось. Так и Ройзман. У меня что-то в угол там отложено, это не получилось. Он посмотрел, посмотрел, это дайте. Это вот очень разбирается.
Ну, он решил создать уже на официальном уровне
музей Уральского наива, да, конечно. Он ведь Как это сформулировать?
Ну, он
человек возрождения, да. С одной стороны, он помогает лечить людей от наркомании. С другой стороны, он борется с наркобаронами. С третьей стороны, он коллекционирует вот эту Невинскую икону. Это старобрядческая икона, это шедевры. Он издает эти альбомы, вывешивает в Фейсбуке. А какие у него в Фейсбуке посты, какие мысли, какая глубина. Есть и юмор. Мне кажется, вот этот человек Ренессанса, сейчас уже таких мало, конечно, но есть.
Поэтому вы были счастливы ему подарить свои работы?
Он каждый раз дает деньги, ну, символически, за тот материал, на котором работает. Скажем, я покупаю холст на картоне по 210, сейчас вот они уже по 260. Вчера ездила, опять купила. Ну вот каждый раз он увозит там 50-100 работ. И, соответственно, сколько это денег? Я покупаю самые дорогие акриловые краски, потому что они яркие. Может быть, кому-то покажется слащаво, но для наивного искусства подходит. Поэтому вот сам материал у меня очень дорогой. Но пока муж терпит, я трачусь.
Нина Викторовна, вы стали еще заниматься одним, ну, на мой взгляд, довольно важным делом. Пошли к детям и обучаете их. Также ваши техники рисовать пальцами?
Да, подушечками пальцев.
А как вообще пришло это желание пойти?
Я и раньше ходила.
Это ведь затратно энергетически очень.
Нет.
Физически?
Наоборот.
Наоборот?
Это счастье.
Подпитываетесь?
Я мужу говорю, за что мне такое счастье? История длинная. Допустим, вот когда была моя приемная девочка, с которой мы писали картины, и выставка ее поехала в Париж, дали ей комнату. Тетка родная сразу ее сманила, пообещав джинсы. Это в советское время джинсы, как Мерседес сейчас.
Угу.
Я очень страдала по ней. 6 лет она у нас жила. Любишь кого, в кого вкладываешься. Хотя у нас там своих четверо, но мы ее очень любили. И от страдания я стала тоже вот писать сама. Хотя до нее я с ней-то занималась, подсказывала, но я не умела ничего. Но сначала плохо, потом лучше, теперь вот уже еще лучше. Ну, конечно, я не Рембрандт. Муж иногда говорит, тут надо волосы, чтобы они по ветру развивались у блудного сына. Говорю, как я их сделаю, волосы? Я что?
Я наивный художник,
да.
Строгановку не кончаю.
Он говорит, вот бери вот рыбную косточку, как Репин, когда ветки деревья, и рыбной косточкой. Ну, я после инсульта, у меня не такие уж, конечно, тонкие сейчас движения рук. Нет, конечно, я не такой. Но все равно я сейчас, мне кажется, после инсульта особенно. Ну, помните, уж нитки вся музыка пошла после инсульта. Я не лежу ни секунды. Я знаю, что звонки были, и надо с утра до ночи работать. Утром за компьютером, с обеда картины. И вот теперь я к ним хожу, к этим деткам. Нет, после Наташи...
Как вот это пришло,
сейчас
пойти к деткам?
Я у других деток работала. Сначала шаг к дому на Чкалова. Мы же там жили, на Чкалова. Это которых на рынке ловят, без папы, без мамы. И домой возвращают через длинные уроки там воспитания. Они были тоже гениальные, потому что они психологи, они жизнь знают, они такие картины писали. А теперь...
Рано повзрослевшие.
Что ты, конечно. Они пережили почти все сексуальное насилие. Ну, в общем, это страшная история, страшная. Я помню, что мы с ними писали абстрактную картину, но уже под конец всего я им решила дать и абстрактную, и сюр. Ну, сюр, понятно, как мечту или как сон, а абстрактную, значит, сердце вписано в треугольник, он вписан в круг, а круг в квадрат, а квадрат – это символ свободы, потому что стороны квадрата на 4 стороны света ориентированы. И я решила, что в сердце каждый пусть напишет то, что хочет. Улыбку, солнце, маму, конфету, яблоко, ну, что угодно. И один мальчик говорит, а если в сердце черви? Я виду не подала, говорю, да бывает, у всех бывает, но пройдет. Так он написал все-таки червей, но таких каких-то ярких, разноцветных, и я сделала вид, что это арабески. Говорю, ой, вот арабески. То есть те дети очень сложные дети. Ну, можно сказать, что эти еще сложнее. У них трагедия, они очень больны. Они приезжают на колясках, там облученные, лысые, с мамами, с капельницами. Но еще гениальнее. Они пишут так, что сердце мое просто замирает. Мы потом долго обнимаемся, иногда плачем от счастья, иногда подпрыгиваем. Ну, некоторые, вот в последний раз мы писали новогоднюю елку, я просила загадать желание. И те, кто написали, не уходили, а если уходили, возвращались, они хотели еще в этой атмосфере счастья с нами быть, обниматься. Это нам дает столько, сколько вот уже ничто не дает, потому что они загадывают самые святые желания, там, выздороветь. И пишут все по-разному. Некоторые вообще меня не подпускают. Есть такие самостоятельные дети. Некоторые сугубо с мамами, там, с полутора лет, так мамы им помогают.
А им нравится вообще сама даже техника, не кисточку держать, не как правильно, там, кто-то, кого-то в школе, кого-то в детском
когда
саду.
Когда как.
А именно вот пальцами.
Да, когда
с
как.
Собой.
В основном сначала думают, а как это будет, а пальцы грязные там. Угу. А потом все равно все с удовольствием. Это на самом деле большое удовольствие. Короче говоря, они, знаете, все разные, вот все, болеют одной болезнью, у них разный возраст. Обычно бывает от полутора до 16 лет. Ну, обычно человек 12-18, вот так. И одна там девочка, допустим, пишет, как Мари Лоренцен, розового ангела, другая, как на иконах Белоснежного, третья, как Матисс там с красным фоном, четвёртая, как Шагал, ангел голубое, небо синее. И, в общем, все по-своему. Кто-то как Леже, кто-то как грубо, как Сезанн. В общем, кто-то как Клея, все в треугольниках, более близко к абстрактному. В общем, они все по-разному пишут, но это настоящее искусство, понимаете? Мы пишем не какую-то ерунду, а всегда это получается настоящая картина. Даже у них воруют. Вот котиков так почти всех разворовали из-под ключа. Настолько это котики. Один котик вообще весь в зеленых розах, словно котик состоит из зеленых роз. Ну, почему-то прекрасно. В общем, они волшебно, волшебно пишут. И есть такие одаренные, которые уже готовые художники. Там Катя, например, или Даниил. Даже я напечатала в частном корреспонденте рассказ про них, про этих художников, которые особенно выделяются. И Катиными картинами я предложила несколько разных художников, но частный mm-hmm. корреспондент выбрал две Катиных картины. Я им прямо говорю, что у вас будет выставка в Париже, там аукцион Сотбис, у вас будут виллы в Ницце. Я их всячески поощряю, чтобы они, когда выпишутся, тоже занимались, не оставляли это все. Настолько они, как это сформулировать, индивидуальны, каждый совершенно не похож на другого, хотя я делаю им основу, там, ангела или котика, или петуха, или букетик, но некоторые и основу не дают делать. Одни мрачные, другие веселые. Вот автопортреты писали, почти все сделали себя веселыми. А ведь это дети...
Веселыми?
Да, с улыбками. А ведь это дети, которые больны очень... Ну, у них вообще все прекрасно. Вот руки, я сейчас вот с коляской, нет, с капельницей мальчика уводили мы с моим куратором Элеонорой Ивановой в палату. И она говорит, вы заметили, какая палата? Да, вся палата украшена оригами. И это такие оригами, каких я не видела нигде. То есть... Они, у них и руки, и фантазия, и сердце, и веселье, и они шутят со мной там. И, конечно, мы разговариваем, ну, скажем, когда котиков писали, я про свою кошку им рассказала, муж мне сказал, я говорю, кошка так тяжело ведь идет, как эта кошка сегодня пойдет? Слава говорит, а ты расскажи про нашу кошку. Ну, я им стала рассказывать, у нас была необыкновенная кошка, которая там, скажем, за ручку двери открывала, прыгала на ручку и пыталась открыть. Ну, в общем, много всего делала. А Элеонора Иванова, мой куратор, рассказала про свою кошку, что у нее болел там родственник, она запустила розу, роза сначала покрылась тлей, потом листья опали, потом она засохла. Но Эли продолжала поливать, там надеялась на что-то. Кот занервничал без розы. У нее сфинкс, голый котик такой, без шерсти. Угу. Он туда стал прыгать, ну, как это называется, метить. И роза сначала избавилась от тли, потом дала листья, а потом вся расцвела. И это она все рассказывает, а дети рисуют, рисуют, и появляется и роза у них сбоку, и вообще... Ну, то есть они слушают истории, впитывают их, тут же сами что-то добавляют. Как-то вот это волшебство такое происходит, просто волшебство. Мы уже много-много всего написали, мы уже и бабочку... Ну, все уже написали практически. Ну,
такое лечение душ происходит одновременно.
Ну, вот
и
это
тел в том числе.
Леонора, мой куратор, она ведь к ним водит и прекрасных фотографов. Вот Заровье.
Да.
И многие дети мечтают стать фотографами. Знаете почему? Мальчикам больше вроде техника, кажется, подходит. Многие визажистами мечтают, многие костюмерами в театре. То есть Элеонора настолько их увлекает всем, что может послужить для счастья, для веселья, для того, чтобы потом будущую профессию найти. Она меня восхищает. Вот она настолько...
То есть это не столько отвлечь от боли, сколько...
Их ведь хорошо нынче лечат. Все-таки вот за все время я год езжу. Один только скончался, правда, мой любимец Рома. Я ему обещала, что я его отмолю, но не получилось. Я с трудом это все перенесла, но только один. Остальных уже всех. Вот последний раз, когда мы новогоднюю елку писали, всех выписали, все дети были новые. То есть за этот год вылечили всех моих любимцев. Правда, вот Катя возвращалась, у нее был, ее выписали снова, она возвращалась, был рецидив. Но в основном лечат хорошо. Сами лица врачей очень непростые, сочувствующие, это тоже очень радует.
Тяжёлая
красота,
работа.
Да, а улыбаются. Красота, чистота, которая там. Игрушки, помощь волонтеров. Вот эта Лена, которая глава Берегини, она... Ну, настолько вкладывается. Сама и шарики, у меня там был любимец трехлетний Сережа, необыкновенный философ, который меня спрашивал, например, о таких вещах. Почему взрослые делают друг другу больно? 3 года ему, глаза на пол лица. Я растерялась, но стала что-то лепетать, типа того, что ну мы-то с тобой, Сережа, никогда не будем делать больно никому. Ну, то есть я просто в сторону уходила. Так вот, он любит шарики. Можно в 3 года любить шарики? Конечно. Он ей говорит, у вас есть для меня шарик? Она говорит, есть. Он взял, посидел, подумал и спросил, а на запас мне дайте еще один шарик? А у нее нету на запас. Но я поняла по ее лицу, что в следующий раз она принесет и на запас. Понимаете, настолько люди... Вот меня возят тоже ведь волонтеры. Один глава фирмы, скажем. Часто он меня возит. Глава фирмы. Я говорю, так у вас работы полно. Ну и что? Там работа, а здесь для детей.
Находит 5 минут, 10-20.
Не 10, а они меня час везут с Липовой. И обратно час. Еще ждут там, если я с детками задержалась. В общем, необыкновенных людей много. Много.
Мы сейчас сделаем короткий перерыв на объявление, а после вернемся. Продолжаем наш дневной разворот. Человек года 2014 по версии слушателей «Эхо Перми» в номинации «Человек П+» Нина Горланова. Сегодня гость нашей студии. Мы говорим, собственно, и о том, за что номинировали, и почему люди откликнулись так и проголосовали именно за вас, не в номинации там «Культура», где бы по логике следовало, а как раз за такие вещи, которые... Ну, нас людьми, что ли, делают. Может быть, даже поддерживая вас в этом смысле, они ведь и поддерживают то дело, которое вы делаете. Даже не дело, а желание быть, ну, чуточку внимательнее, добрее, милосерднее.
Так тут никакой моей заслуги нету. Бог мне это дал столько, как Образцова говорила, Боженька дал. Ну, я пишу без всякого труда. Села и пишу, да. И также я и пишу картины без всякого труда. Села и пишу. Там меньше 12 в день я стараюсь не делать. Ну, а там что, бывает и 30, и 40, это вот редко, конечно. Так что мне это, куда
девать?
А это
отнимает ведь у вас много времени, как
времени.
У писателя.
Времени нет, я до обеда пишу, потом голова уже не свежая, потом рисую. Ничего не отнимает. Все вот сверху откуда-то.
Приходит.
Да, да, буквально. Когда говорят о муках творчества, это не про меня. Я никаких мук не испытываю. Села и пошло, и все. Нет, это работа, ежедневно надо рассказ менять, исправлять, больше углублять, больше юмора, больше портретов, больше там мыслей глубоких, главное. Ну и рулить к добру, к неожиданному окончанию. Там обычно я сейчас пишу не о чернухе, а о преображении, как люди меняются. преображаются.
А вот эти встречи с детьми в онкоцентре и с их родителями, и каждая ведь судьба – это отдельная история, радостная, нерадостная, чаще всего трагичная, они вас как писателя подпитывают?
Ну, один рассказ только написала Валера, в частном корреспонденте его опубликовала. Как раз про этого Сережу. Ну, Сережу назвала Валерой, замаскировала. Хотя там ничего плохого он ни в коем случае не говорил, только все гениально. Но все-таки я его переназвала. Нет, я думаю, что я как бы вся в них ушла, в этих деточек, и уже взять от них я ничего не хочу, а только дать, и все. Они заслуживают, они гениальные все. Какие-то это лица вот такие.
То есть эти испытания тяжелые, они даются... Или они делают человека гениальными, либо даются особо сильным, одаренным.
Что-то в этом есть, да.
Нельзя... Как плата.
Достоевский говорил, что надо страдать. Ну, как получить мудрость? От хорошей жизни только можно обнаглеть. Вот только через испытания. Ну, когда умер мой любимец... Я не находила слов, чтобы родителям его сказать, что это страшно было мне. Мы ездили как раз в Тольятти на съезд писателей с мужем. А я Роме обещала, что отмолю. И еще мы в субботу в Москве у дочери были, зашли в часовню Иверскую, ну, на Красной площади, и заказали за здравие, за Рому. Ну, и за всех остальных тоже. Дочь на другой день встречала, средняя дочь у нас, и что она сразу сказала у поезда? Мама, Рома скончался. Ну, я не знала, чем объяснить, что мы всегда Александру Сверскому заказываем 40-устый и помогает. А вот Роме не помогло. Не мы все решаем все-таки.
Да.
Свыше, где-то свыше. Там тоже, говорят, нужны и гении, и добрые сердца. Почему смиренных-то? Почему смиренное сердце Господь не уничижит? Потому что там смирение, видимо, нужно выполнять любые просьбы и поручения Господа. Мы же будем там не лежать в облаках и сахарную вату есть. Мы же будем тоже помогать здесь земным и делам. И, наверное, это смирение нам даст возможность не сопротивляться. Я не буду, я не хочу, а чувствовать, что надо, и пойти, и делать. Вот так я объясняю, потому что я не знаю, почему забирают деток.
Спасибо, Нина Викторовна, вам за такие слова, которые довольно редко звучат, почти никогда не звучат в нашем эфире, и мы как-то к этим-то вещам не обращаемся. Я желаю вам здоровья, я желаю вам сил. Украшайте наш город, нашу жизнь. Те же поля интернета, Facebook и жизнь этих детей. И спасибо вам большое, что вы есть. И здоровья, конечно, вашему соратнику, вашему мужу, собрату по перу.
Который все сюжеты подсказывает. И вашу передачу мы очень любим, ну, в смысле, ваше радио. И тоже желаем вам успехов в этом трудном, кризисном году.
Вы выживем, выдержим.
Я думаю, да, прорвемся.
Сейчас у нас перерыв на выпуск новостей, после вернемся в дневной разворот.